Здравствуйте, слушатели радио StreetsUnited.org. Вы слушаете пятый выпуск передачи Московского автономного действия. Наша передача сегодня будет состоять из двух частей. В первой части у нас будет дискуссия на тему режим Путина и отношение анархистов к режиму Путина. А во второй части у нас будет интервью с вокалистом группы «Во весь голос» из города Нижний Новгород. Вот. Меня зовут Антон, и у нас сейчас два ведущего. Второй ведущий сейчас представит себя сам.
Всем привет, это диджей Василий. Вот, очень рад опять участвовать в этом, в данной передаче. Ну, будет сегодня весело, интересно. Мы будем обсуждать весьма интересные проблемы, так что готовьтесь и напрягайте мозги.
Да, спасибо всем, кто нас сейчас слушает. Сейчас небольшой музыкальный трек, и мы продолжим нашу дискуссию.
Но мы начинаем нашу дискуссию по поводу отношения анархистов к режиму Путина. Я просто почему решил на эту тему поговорить. Я на днях переслушал эфир, там, где принимал участие в группе «What We Feel», и танкисту задали вопрос из серии там, «Путин хуже Гитлера». Но вот как бы танкист испугался на эту тему отвечать, сразу же сменил разговор, да, и перешел на другие, ну, какие-то другие темы. Вот. Но мы эту тему с удовольствием обсудим и поделимся своими выводами по данной проблеме. Вот. Но что мне, с чем мне хочется начать? Вот я считаю, да, что как приход Путина к власти, это вполне закономерный этап российской истории. И чтобы понять феномен популярности Путина в российском народе, мне кажется, целесообразно начать наш разговор с анализа ситуации, которая сложилась в 90-е годы. И вот я обращаюсь к Антону, пусть он нам расскажет про то, что происходило в России после развала Советского Союза.
Вот, но хочу сказать, что дать какой-то развернутый анализ в рамках одной передачи достаточно сложно. Я просто хочу подчеркнуть, с моей точки зрения, происходило два принципиальных процесса, которые способствовали приходу режима и самого Путина к власти. Во-первых, это процесс приватизации, то есть перехода части государственной собственности в частную собственность. Вот, и во-вторых, 91-93 года, это когда происходила смена советской старой политической системы на новую российскую политическую систему. Мы, естественно, знаем, как происходил этот процесс. Вот знаем, что, значит, это этап, сюжет превращения Белого дома в Черный дом. Вот. Вот, и несколько слов о приватизации. Дело в том, что процесс приватизации был начат еще старым советским руководством России и начат был совершенно сознательно. Кажется, в 90-м году Верховный Совет Советского Союза еще провозгласил то, что единственный выход из кризиса, из экономического кризиса, в котором находилась тогда Россия, это рыночная экономика. Рыночная экономика по своей сути означала, это был завуалированный такой термин капиталистической экономики. Вот, процесс вроде бы задумывался исключительно из позитивных соображений. Вот, дело в том, что, значит, были даже заложены изначально в этом, по сути, синдикалистские принципы. То есть в каком смысле? Дело в том, что предполагалось, что предприятия должны переходить работникам, вот, и предусматривалось для трудовых коллективов льготный выкуп своих собственных предприятий. Вот, это, скажем, на бумажке, на законах. В законах было так прописано. В действительности процесс приватизации, он принял преступный характер, вот, и большая часть жителей России ничего, кроме разочарований, от этого не получила. Мне кажется, Ельцин для того, чтобы снизить как-то негативную реакцию жителей России в ответ на все эти процессы, связанные с разворовыванием советской собственности, он разрешил приватизировать гражданам России свои собственные квартиры. Это вот был такой, это было по его инициативе сделано. Вот. А по большому счету от этого периода, начала 90-х, как в экономическом, так и в политическом смысле, у большей части жителей России скорее осталось чувство негодования, вот, и разочарования. А Василий тут мне делает знак, он, видимо, хочет что-то дополнить и рассказать от себя по поводу вот этого. Василий, что ты хочешь сказать?
Ну, я просто хочу поделиться своими впечатлениями из детства, вот, потому что годы приватизации и падения советской власти пришло на мои глубокие ранние годы моей жизни. Вот, что я хотел рассказать. Ну, вообще, как бы, мать у меня представитель интеллигенции, она учитель музыки. Вот в 90-е годы она лишилась своего рабочего места, потому что она сама ушла, потому что платили вообще дикие копейки. Вот, а отец у меня военнослужащий. Вот, и ему не платили, в принципе, зарплату по полгода, но это, в принципе, считалось нормально. То есть не уплачивались там ПК, там 13-е зарплаты и так далее. И мой отец, офицер российской армии, был вынужден торговать на рынке матрешками. Ну, в принципе, по-моему, это весьма забавно. А вот мой дядя, который тоже был военнослужащим, сейчас он как бы большой человек, там полковник и так далее, вот, а тогда он был физиком-ядерщиком, там своими руками собирал там ядерные ракеты в одном закрытом городке, а это было днем, а вечером он, в общем, подрабатывал автослесарем. То есть, в принципе, ситуация была крайне печальная. Я вот просто еще чего хочу сказать, да, что производство, да, падение промышленности составило 60% по сравнению с 90-м годом. 90-й год был далеко там не пиком развития советской промышленности, например, и еще, да, там были огромные такие проблемы, как гиперинфляция, например. То есть все накопления, да, которые там бабушки откладывали там своим внукам на машину, вот у меня такая же ситуация была, они превратились в сущие копейки. То есть, как бы, индексация не проводилась, например. То есть, какое было настроение у людей того времени? Отчасти это была апатия, с одной стороны, а у части населения это была агрессия и злость.
Вот, но опять же, для того, чтобы возвратиться к началу нашего вопроса, то есть почему вдруг возникли предпосылки для прихода к власти такого политика, как Путин, вот, и для складывания его режима, я как бы подведу итог небольшого вот этого ответа на этот вопрос. То есть в российском обществе возникло разочарование началом 90-х годов, людям стало просто пофиг. Василий, мне кажется, картина начала 90-х годов и того, что происходило в России в этот период, будет не совсем полной, если не сказать о войне в Чечне, вот, и в Кавказе в целом. Дело в том, что распад ведь Советского Союза, он сопровождался целой серией военно-политических конфликтов, и война в Чечне, она была самым большим и самым массовым военно-политическим конфликтом, в который было вовлечено несколько десятков тысяч граждан бывшего Советского Союза. Вот. И за последние 50 лет этот вооруженный конфликт на территории России был единственный и был самый масштабный. И вот на фоне тех процессов, которые происходили в Москве, которые происходили в других частях России в конце 90-х годов, вот то, что происходило на Кавказе, это только усугубляло вот эту всю ситуацию, и это тоже, с моей точки зрения, способствовало приходу к власти политика Путина.
Вот мне здесь в голову пришла одна интересная историческая параллель. Я бы сравнил ситуацию в России, да, после поражения в Первой Чеченской, да, с ситуацией в Веймарской Республике. То есть это ситуация, которая сложилась в Германии после его поражения в Первой мировой войне. Мне кажется, такая параллель вполне закономерна. Почему? Потому что был нанесен очень сильный удар по российскому самосознанию. То есть Большая Россия не смогла усмирить маленькую, как бы, свою мятежную Чеченскую Республику. И как бы для русского человека, российского человека, да, был это больше очень сильный удар. То есть мы, когда жили в Советском Союзе, мы понимаем, что мы сильно большая держава, а тут получилось, что не смогли с маленькой республикой размером с Московской области справиться, например.
Я все-таки не соглашусь с тобой. Мне кажется, все-таки параллели с Веймарской республикой и параллели Путина с Гитлером, они все-таки не совсем уместны, они носят все-таки публицистический характер. Если все-таки я ни в коем случае не поддерживаю политику Путина и политику его преемника Медведева, вот, но я считаю, что нужно быть все-таки честными в проведении каких-то политических выводов и в каком-то политическом анализе. Вот эти параллели, они носят натянутый характер, с моей точки зрения.
Ну так я, в принципе, не привожу параллель между Путиным и Гитлером, это было бы слишком радикально, да, и центр ЭБС нами сразу бы заинтересовался. Вот, я просто для характеристики той ситуации, да, которая сложилась и настроение в обществе. Вообще, да, то есть возвращаясь к тому, что, о чем ты говорил до музыкальной паузы, да, то есть к какому результату, да, мы подошли к выборам 96-го года. Во-первых, да, был дичайший экономический кризис в стране, да, который, то есть ситуация начала чуть-чуть нормализовываться, но как бы это не отменяет тех экономических трудностей, которые в стране были. Вот, помимо прочего, да, синдром чеченской войны, то есть поражение в чеченской кампании. Вот, и к 96-му году мы подошли к следующей ситуации, да, у действующего президента Ельцина был рейтинг 2%, и наиболее реальным кандидатом, да, в президента был Геннадий Андреевич Зюганов, бессменный лидер чудесной партии КПРФ. Вот. Естественно, приход к власти Зюганова, да, не устраивал нарождающийся класс российской буржуазии, капиталистов, называйте как хотите. Вот. И, естественно, Ельцин был основной компромиссной фигурой. И поэтому противоборствующие кланы, которые к тому моменту тоже сложились, да, заключили негласный договор о чем? О том, что о раскрутке президента Ельцина. Вот. По результатам выборов 96-го года Ельцин в сложной борьбе с Геннадием Андреевичем одержал победу. Вот. К выборам 96-го года у лично Геннадия Андреевича до сих пор очень много претензий, потому что в каждом своем интервью он до сих пор уверяет, да, то, что выбор он выиграл, голоса у него украли. Вот. Но, однако, тогда Геннадий Андреевич не особо протестовал, да, то есть он до сих пор отказывается, то есть от власти, да, то есть известный тезис о том, что как КПРФ не хочет приходить к власти, их устраивает роль бессменной оппозиции. Вот. Почему важно и почему я на этом акцентирую внимание? Потому что мне на самом деле представляется, да, немного лицемерно позиция либералов, которые оправдывают махинации на выборах при приходе к власти Ельцина, потому что было это в интересах правящего класса, нарождающейся буржуазии, да, вот, и предъявляет какие-то претензии, например, Путину, да, то есть, когда говорят, что он выборы тоже проводил достаточно нечестно. Но к этому вопросу, я думаю, мы еще вернемся.
Политики! плотнее к политике. Готовься, нет, там вам рыков. Убивай детей, убивай своих бог. Поступки их не выдерживают критики. А ты забей на них, будь вне их политики. Будь вне их политики. Будь вне их политики. Будь вне их политики. Политика, тебя вонь, как от грязных носков. Эй, политик, на твоих руках кровь. Эй, политик, сколько можно брать, сколько можно красть. Эй, политик, зачем тебе нужна власть? Эй, политика, тебя вонь, как от грязных носков. Эй, политик!
Вот я продолжу свою мысль, которую начал до музыкальной паузы. Вот, основная идея и президентская кампания Ельцина в 96-м году строилась под таким лозунгом, как «Голосуй сердцем». Вот, и в одной из основных идей этой предвыборной кампании, да, это было создание образа Ельцина как такого весьма энергичного, веселого политика. Всем известны кадры, да, когда он отплясывал весьма энергично с певцом Осиным. Вот, но уже тогда люди, которые строили его президентскую кампанию, знали, что Ельцин огромную проблему с сердцем. И когда вот, то есть он в очередной раз народ российский обманули, да, то есть подсунули человеку вместо энергичного веселого президента старого больного старика, вот, к сожалению. Вот, и что еще хотелось бы сказать по поводу экономической ситуации. К 96-му году, скорее там, к 97-98-му, российская промышленность стала уже возвращаться, набирать обороты, да, то есть у нас появился определенный, как бы, класс крупной буржуазии, накопился достаточно средств, да, средний класс, вот, но потом произошел дефолт 98-го года, и, в принципе, люди опять столкнулись с теми тенденциями, да, с которыми происходили в 90-х годах. И необходимо еще отметить, что не только средний класс потерял возможность снимать свою зарплату с пластиковых карточек, потому что в свое время там закрылись банкоматы, курс доллара взлетел и так далее. Вот. Но еще это отразилось на положении рабочих. Все помнят такие картинки, как, соответственно, шахтеры, стучащие своими касками по горбатому мосту. Еще, да, по-моему, к этому периоду относится такое понятие, как рельсовая война, когда шахтеры также перекрывали железные дороги, то есть выражая требования, да, то есть чтобы мы вернули их зарплату. Вот. И, естественно, в это время опять стали возобладать тенденции, да, к стремлению к сильной руке и централизованной власти. Отчасти, да, выходом от этого было правительство Примакова. То есть либеральные политологи и экономисты считают, да, такое это неким красным реваншем, потому что отчасти вот кабинет Примакова, он состоял из бывших так называемых красных директоров. Вот, к тому моменту уже по поводу фигуры Примакова и его красного правительства еще пару слов, потому что политика, проводимая этим кабинетом, она во многом не устраивала нарождающийся уже народившийся, точнее, класс российской олигархии, так называемый. Вот. И, соответственно, во многом благодаря этим людям, то есть, ну, все знаете фамилию, например, Березовский, да, там, вот, и был приход к власти компромиссной фигуры Владимира Владимировича Путина. К тому времени, да, он занимал там пост главы ФСБ и председателя Совета Безопасности. В принципе, на тот момент был абсолютно неизвестный человек, вот, и когда Борис Николаевич Ельцин назвал, соответственно, Владимира Владимировича своим преемником, у российского населения был основной вопрос: а кто это? Что это вообще за человек такой? И, в принципе, считалось, что это самый, соответственно, нелепый выбор, который мог сделать Ельцин, назначив этого человека своим преемником. В марте 2000 года Владимир Владимирович победил в первом туре. Казалось бы, откуда взялась такая популярность? Вот своей точкой зрения на этот вопрос, наверное, поддержится Антон тогда.
Да, я поделюсь своей точкой зрения. Могу сказать, что вот как раз в период, когда выбирали Владимира Владимировича Путина, я участвовал в акции и первый раз в своей жизни как активист попал в милицию. Вот, просидел в милиции несколько суток, и меня судили, вот, и был мне присужден штраф. То есть вот в моей личной политической биографии эти события связаны прежде всего с этим. А насчет того, как Владимир Владимирович смог набрать в тот период такое количество бешеных голосов, это все объясняется с моей точки зрения просто. Дело в том, что парламентская избирательная система наша, она в действительности, ей очень хорошо манипулировать. Вот, если вы или кто-то там, политическая элита, находится у власти, она всегда сможет набрать нужное количество процентов и нужное количество голосов, здесь нет никаких трудностей.
Вот, я еще как свои 5 копеек добавлю к этой теме. Вообще, между назначением Владимира Владимировича на пост премьера Российской Федерации, назначение его, соответственно, преемником Бориса Николаевича, вот, и его избрание в президент, произошло несколько весьма крупных событий. Да, во-первых, это начало второй чеченской кампании и взрывы в Москве и Волгодонске. То есть, иными словами, Владимир Владимирович представлял собой такую концентрированную идею реванша. Да, то есть, мы
черная знамя. звучал, как вдалеке.
Василий, вот еще какой вопрос меня интересует касательно политики Путина. Как ты считаешь, вот дело ЮКОСа и все, что связано с Ходорковским, во-первых, что это было такое, и во-вторых, считаешь ли ты, что Ходорковский является политическим заключенным?
Вот, на самом деле, я бы охарактеризовал ситуацию, разразившуюся вокруг ЮКОСа, да, как конфликт между властью и частью крупного бизнеса. Да, то есть, на мой взгляд, вот, например, либералы те же самые, да, для них это знаковое явление и начало таких широкомасштабных путинских репрессий. Но, на мой взгляд, естественно, мы, как анархисты, да, так не можем считать. Почему? В предыдущей части передачи Антон характеризовал ситуацию, вложившуюся в России, да, как власть бюрократии. Просто на примере дела ЮКОСа мы видим, что то, что какая-то часть бизнес-элиты хотела проводить определенную свою бизнес-стратегию, бизнес-политику, да, в обход, соответственно, администрации президента, не согласовывая там основные моменты непосредственно там с творцами современной путинской власти. Вот. И просто дело Ходорковского являлось таким показательным примером наказания, да, там особо непослушных. То есть мы видели на деле ЮКОСа, мы видим соотношение баланса власти в России, да, то есть значение на стороне бизнеса или на стороне бюрократии, например. Вот, теперь переходя непосредственно к личности Ходорковского. Вот, а в заслугу Ходорковскому либеральные средства массовой информации, политологи и социологи ставят поддержку, соответственно, оппозиционных партий и определенных общественных движений. Да, то есть, какова моя позиция по этому вопросу? На самом деле, Ходорковский поддерживал оппозиционные партии, общественные движения, не исходя из того, что он добрый, там, либерал или там, душой болеет за гражданское общество. Абсолютно нет. Просто Ходорковский, он, естественно, просчитывал тот вариант, да, что, в принципе, в отношении него могут там, закрутиться маховик определенных репрессий. И для него, соответственно, поддержка там, оппозиционных партий и, соответственно, общественных движений, это был некий элемент антикризисного пиара. То есть, если начались бы притеснение ЮКОСа, да, то есть эти политические силы, да, должны были выступить в определенной площадке, например, в парламенте или на улице. Вот, а кстати, на того, почему, например, Ходорковский не является в нашем понятии политзаключенным, скажет Антон, он объяснит, почему АЧК, например, не будет поддерживать Ходорковского.
Но дело в том, что АЧК все-таки поддерживает в первую очередь общественных активистов и антифа.
Ну, как бы, соответственно, да, из вывода Антона можете прийти к выводу, да, что как бы, поэтому, потому что Ходорковский у нас не является общественным активистом, и, соответственно, активистом антифа, мы его не считаем политзаключенным. Нет, на самом деле, просто что такое, да, то есть получается, что Ходорковский не сидит за политическую деятельность, он прежде всего сидит, да, за свою бизнес-деятельность, то есть исходя из того, да, что он хотел проводить независимую свою линию, как бы, непосредственно от бюрократического центра. Вот, поэтому, как мы не можем считать Ходорковского политзаключенным. Вот, ну сейчас мы затронули проблему дела ЮКОС, то что давай тогда остановимся на проблеме марша несогласных. Вот как ты, как анархист, относишься к данной инициативе?
Я считаю, марш несогласных это была в свое время очень хорошо продуманная политическая технология. Почему политическая технология? Потому что на первоначальном этапе в российском обществе был достаточно неплохой интерес ко всем этим акциям. Вот, и организаторы этих акций, вне зависимости от того, разрешала власть их проводить или запрещала, получали от этого неплохие дивиденды. Вот. Но дело в том, что по прошествии некоторого времени организаторы этих акций почему-то не стали менять свою идею, и просто идея вот этих маршек несогласных, она стала перерождаться, и она уже не является актуальной. Дело в том, что в политике и в общественно-политической деятельности, как, собственно, и в любой другой общественно-политической деятельности, всегда нужны какие-то оригинальные идеи. На первоначальном этапе, возможно, эта идея была оригинальной, а потом она просто изжила себя. Поэтому и марши несогласных собирают человек по 5, по 10, или, ну, в лучшем случае, не очень много.
Вот, у меня такой вопрос еще к тебе. Почему анархисты там московские, питерские не участвуют в марше несогласных, на твой взгляд?
Не участвуют по той простой причине, что понимают, что это по своей сути политическая технология, то есть, которая приносит политические дивиденды прежде всего тем политикам, которые организовывают эти марши.
Вот, я пару слов скажу, да, почему, например, лично я там со своими друзьями не участвую и со своими однопартийцами по автономному действию, да, в маршах несогласных. Какая у нас основная, как бы, претензия, да, к подобным акциям? На самом деле, что из себя представляет марш несогласных, очень то, что политическая технология, да, то есть это объединение людей с разными политическими взглядами, да, под одним лозунгом: мы против Путина. То есть мы, конечно, тоже отчасти против Путина, да, то есть, но мы не видим в Путине основную проблему. На самом деле основную проблему увидим в сложившемся политическом строе, да, в России, и который, как бы, отчасти и можно наблюдать во всем мире. То есть мы, как анархисты, да, то есть для нас фигура Путина слишком мала, чтобы, соответственно, на ней сосредотачивать основной огонь нашей критики.
Нацистского рода, мы солидарность, ночной бой. Редскин, Редскин, это мы с тобой. Редскин, Редскин, анархий задан. За тебя воюет, правда, не гляди назад. Крепкое здоровье и рука в крови. Редскин, Редскин, выше кулаки. Решительный взгляд, твердая рука. Эта рука не пожалеет дурака. Дурака не пожалеет рука человека. Анархий скинхеда 21 века. Редскин, Редскин, анархий задан. За тебя воюет, правда, не гляди назад. Здоровье и рука в крови. Редскин, Редскин, выше кулаки.
Вот, я вот тут, пока шла музыкальная пауза, вспоминал марксистское определение государства, но мне что-то такое в голову пришло, что на самом деле государство – это инструмент подавления господствующего класса. Вот у меня в связи с этим, Антон, к тебе такой вопрос. На твой взгляд, в чьих интересах, точнее, в интересах какого класса проводит свою политику Путин?
Дело в том, что я не стал здесь соглашаться исключительно с марксистской схемой относительно того, что политика Путина, она выражает интересы каких-то олигархов или бизнеса прежде всего. Я считаю, у нас в России достаточно крупный и значительно более влиятельный класс бюрократии и класс чиновничества. Вот политика Путина держится прежде всего на этом классе и выражает его интересы.
У меня, конечно, вопрос тебе, Дмитрий, сразу возник. То есть, иными словами, получается, что Россия, да, на данный момент не является классическим там, капиталистическим государством, да, а это некий перерожденный вариант Советского Союза.
Россия не является и не являлась, с моей точки зрения, никогда классическим капиталистическим государством. Опять же, это обуславливается тем, что Россия занимает большое место достаточно по территории, и для того, чтобы такую территорию удержать, нужен достаточно сильный и мощный государственный институт и институт давления. Поэтому вот эти институты государственные и социальные группы, которые в них представлены, то есть бюрократия и военные, они в России были всегда сильнее, чем любая буржуазия в любой другой стране.
То есть, иными словами, благополучие крупного бизнеса исключительно зависит от лояльности, которая проявляется к господствующему бюрократическому классу. Да, я правильно тебя понял?
Да, конечно.
И это как раз таки подтверждает тот случай, да, который произошел с Ходорковским. То есть Ходорковский решил вести независимую линию, да, и, соответственно, его поэтому бюрократия и отстранила отдел и посадила в Краснокаменск.
Да, это верно абсолютно.
Вот, еще такой модный вопрос, который обычно задают. Вот, на твой взгляд, политика, проводимая Путиным, можно охарактеризовать как неолиберальная или скорее как социально ориентированная?
Я считаю, что Путин все-таки в большей степени проводит неолиберальную политику. Но проводит он ее не по той причине, что он сам является каким-то неолибералом, а дело в том, что Россия после развала Советского Союза была вовлечена в мировую экономику, и это уже просто тенденция, против которой он не может пойти. Еще вам нужно сказать, не просто не может пойти, но, собственно, и не хочет пойти, у него нет таких задач, он не ставит их перед собой, как мне кажется.
Но с другой стороны, на мой взгляд, да, например, роль в мировой экономике России сейчас мало чем отличается от роли, например, Советского Союза, потому что как Советский Союз в последние свои годы был сырьевым придатком, так и при Путине. Я просто хочу сказать, да, аудитории Street United, что несмотря на бурный экономический рост последних 10 лет, которые как раз совпали с годом правления Владимира Владимировича, да, российская экономика, да, она не была приведена, там, например, на инновационные рельсы. У нас, например, 60% инвестиций и до сих пор шло в, соответственно, нефтяную и газовую сферу, да, то есть мы не говорим о никаком там возрождении промышленности, о создании там новых инновационных ресурсов, то есть о появлении новой роли России в экономике, то есть какую роль Россия исполняла всегда, такая она как бы исполняется при Путине, вот, на мой взгляд, как бы это можно считать антитезисом твоему высказыванию. Вот, кстати, еще один вопрос, да, по поводу, является ли Путин неолибералом или нет, это, естественно, вступление в ВТО. Потому что я, на самом деле, уже запутался в том, вступает ли Россия в ВТО или нет. Потому что совсем недавно Владимир Владимирович говорил о чем? О том, что в условиях кризиса для России неприемлемо вступление в ВТО. И вообще мы давно от этого курса отказались. И вот мне как бы рассказали совсем недавно, я сам не слышал, что Дмитрий Анатольевич наоборот сказал, что Россия вступит в ВТО в ближайшие 2 года. Вот. Я еще, да, там, ну, пару слов скажу по поводу, как я отношусь, соответственно, к политике, которую проводит Путин, нелиберальна ли она, и, соответственно, в чьих классовых интересах, да, мне кажется, что эта политика принято называть в истории как политика бонапартизма, то есть лавирование между различными социальными группами. Вот какой пример я хотел бы привести. Вот если вы зайдете на сайт правительства Российской Федерации, я напомню, что сейчас у нас Владимир Владимирович далеко не президент, да, всего лишь председатель правительства, то там есть такое понятие, как программа антикризисных мер правительства Российской Федерации. И вот если сравнить те средства, которые выделяются на поддержку социальных программ и на поддержку, например, крупного бизнеса в условиях кризиса, они, в принципе, суммы сопоставимы. То есть здесь не идет как бы откровенно выраженного какого-то, соответственно, классового характера. А теперь по поводу, например, неолиберала, да, там, или просто социально ориентированную политику. Вот, например, если посмотреть на те реформы, которые проводил Владимир Владимирович, да, то есть здесь как бы однозначно сложно сказать. То есть, с одной стороны, да, что у нас идет? То есть такой процесс, как монетизация льгот, да, то есть, ну, как бы откровенно неолиберальный инструмент. Хотя, с другой стороны, например, частью российских экономистов отмечалось, что, например, обилие льготников, да, там, или бесплатное образование и бесплатная медицина, на которой идет наступление. Да, с другой стороны, она на самом деле существует в интересах крупного бизнеса. Почему? Потому что, с другой стороны, если бы у нас эти сферы были платные, то, соответственно, надо было капиталистам больше зарплату рабочим платить, чтобы они могли получать, например, соответственно, нормальные социальные услуги. С другой стороны, помимо прочего, был принят новый трудовой кодекс, да, который затруднил, соответственно, проведение забастовок. То есть это, например, наступление на профсоюзное движение с другой стороны. Да. Еще сюда же, да, можно отнести реформу ЖКХ, то есть привет ее полностью на неолиберальные рельсы. То есть, с одной стороны, мы можем политику Владимира Владимировича характеризовать как неолиберальную. Но с другой стороны, то есть вот тот образ, который создает Владимир Владимирович как отцу нации, в любом случае не позволяет полностью сократить социальные программы. То есть, ну, мы с вами видели такую вещь, как, например, материнский капитал. То есть, ну, как бы откровенно такая социально ориентированная, не неолиберальная модель поведения. То есть, с другой, как я уже сказал, это модель, которая в истории получила название как бонапартизм, то есть лавирование между разными социальными и политическими группами.
Взрослеют стремительно дети, въезжая в другие дома, влюбленные прошлого лета, где вы, я не знаю, сама. Прошли послешкольные баллы, ушли вечера во дворах, огни, дискотеки, танцзалы, ушло беспокойство и страх. Стремительно собран дорогу, и роботом красной стрелой бежит неуклюже немного вчерашний влюбленный постой. Ментом еще стань и героем, с экрана в стране улыбнись. Любите вы ходить строем, гримасничать всю свою жизнь. Сирень точно так же, как раньше, цветет в сердцевинах дворов. Умели мы спрятать подальше от грязного мира любовь. Умели представить, что город так дьявольски наш по ночам. Закрыться невидимой шторой, придаться любви мечтам. Ты делаешь ставки на бирже, как трутень на ниве продаж. Ты лезешь все выше и выше, почувствовал ажиотаж. А ментом еще стань и героем, с экраном в строне улыбнись. Как любите вы ходить строем, гримасничать всю свою жизнь. Над кровью вчерашним влюбленным рассвет обнажает дома, и городом микрорайонным раздавлена глупая тьма. Деревья в подножьях высоток, бензином польется автострад, и пешки без всяких вопросов поедут топтать свой парад. Топча наши смутные тени, сминая минуток листки, без роботов и без сомнений, любовь разрывая в куски. Ментом еще стать не героем, с экрана в стране улыбнись. Как любите вы ходить строем, гримасничать всю свою жизнь.
Вот, мне просто хотелось бы пару слов сказать, да, в чем различие позиции либералов по Путину и, например, позиции анархистов, там, в частности, меня. Вот, потому что, на мой взгляд, да, нет смысла в излишней демонизации фигуры Путина, об этом как раз и говорил Антон. Вот, просто... Мне кажется, что приход Путина к власти именно в такой форме, и та политика, которую он проделал, она вполне закономерна, является, отражает как раз таки закономерности развития нашей истории. То есть, если вы посещали уроки истории в школе, вам должны были рассказать про закон маятника. То есть, это хорошо просматривается на истории России 19 века. То есть, как известно, то есть Александр I проводил либеральную политику, Николай II был реакционером. Соответственно, Александр II опять проводил либеральную политику, и, соответственно, Александр III тоже был реакционером. То есть, в принципе, мы наблюдаем такую же ситуацию. То есть, если, например, Ельцин у нас проводил крайне там, либеральную политику, да, то есть, ну, соответственно, должно было произойти период реакции. Вот. Что я хотел еще сказать, да, то есть, во-первых, да, то есть это еще совпало с настроением населения, которое мы с Антоном пытались характеризовать, когда рассказывали про ситуацию, возникшую в 90-х годах, то есть после крушения Советского Союза, соответственно, и там первое и поражение в Первой Чеченской войне. То есть, соответственно, в обществе был запрос на сильного руководителя, который бы проводил определенную такую централистскую политику. Вот. И еще то, что бы мне необходимо, как бы хотел я отметить, да, то есть еще приход к власти Путина, это часть именно общемировой тенденции, да, то есть давайте посмотрим, да, какие там тенденции у нас проходили в политике с начала 2000-х годов. То есть к власти, например, Соединенных Штатов после правления Клинтона, да, ну, оставим в стороне там либеральность или нелиберальность, да, там Клинтон, то, что, например, на президентство данного человека у нас, например, произошла там военная кампания в Югославии, например, но совершенно очевидно, да, что, например, приход к власти республиканцев как раз-таки характеризует то, что и в мировой политике, да, маятник очень сильно качнулся вправо. То есть, например, в Италии, да, это, например, приход к власти Берлускони. То есть, в принципе, и приход к власти Путина, он отражал отчасти общемировые тенденции. То есть, вообще, да, то есть, получается, в мире произошел, да, такой запрос на сильную централизованную власть, ну, на мой взгляд.
Василий, я вот подумал о чем. Дело в том, что получается, если нашу беседу с тобой прослушать, мы по сути, хвалим режим Путина. Вот мне все-таки кажется, что это не совсем так. Вот надо все-таки сказать о некоторых претензиях по отношению к власти Медведева и Путина, которые есть с нашей точки зрения. Вообще у нас, конечно, как у членов автономного действия, как у членов АД, априори есть всегда претензии к любому правительству по той причине, что это правительство принимает решения без участия граждан, без участия населения. Но все-таки, если конкретно вот власти, которые существуют в России последние лет 8-9, у нас есть следующие претензии. Во-первых, это контроль над СМИ. Во-вторых, это преследование общественных активистов. В-третьих, это профанация политики и создание разных искусственных партий, движений и организаций в виде общественной палаты. И в-четвертых, это культ личности Путина.
Я пару слов добавил по поводу пункта профанация политики, просто что меня на самом деле очень сильно как бы раздражает и возмущает сложившаяся политическая ситуация в России. Ну, на самом деле, да, то есть у нас, как у анархистов, в любом случае есть претензии к партиям, так называемым, как мы их называем, партии авторитарного типа, вот, коими там является там, партия типа КПРФ, там, ЛДПР и так далее. Вот, но с другой стороны, те как бы партии, которые создает наша современная власть, да, то есть там такие партии, как там Единая Россия, Справедливая Россия, Правое дело. То есть они не просто, да, там дискредитируют идею партии, нам как бы на это на самом деле абсолютно плевать, да, но он в принципе дискредитирует идею политики вообще. Почему? Да, потому что если у нас Единая Россия получает абсолютное большинство уже там на вторых выборах подряд, возникает вопрос, за что в принципе люди у нас в стране голосуют. То есть партия Единая Россия — это просто полный мыльный пузырь, партия без идеологии, партия без какой-то идеи, единственная идея этой партии, да, мы за Владимира Владимировича Путина, да. То есть в принципе победа данной политической формации, да, в выборах, она просто полностью показывает убогость представительской демократии. То есть, в принципе, получается, что при помощи там современных избирательных технологий, о чем, кстати, отчасти говорил, да, Антон, в прошлой части нашей передачи, вот, можно выбрать что угодно, да, а если мы к этому присовокупим первый пункт наших претензий, да, там, контроль над СМИ, то есть, иными словами, в принципе, да, у власти есть огромный потенциал, да, создания вот этих всяких мыльных пузырей. То есть, например, чем являются такие движения, как движение «Наше», например, «Молодая гвардия», то есть, они являются теми же самыми мыльными пузырями, то есть прикрытие пустого места, имитация поддержки, соответственно, современного курса российской власти. И еще, да, одна претензия, которая была озвучена, это, соответственно, борьба с общественными активистами. Я вот в каком направлении хотел повернуть нашу беседу. Вот смотрите, изначально, как мы тоже говорили ранее, Путин пришел на волне борьбы с терроризмом. То есть, в принципе, получается, что по результатам Второй Чеченской войны мы как-то терроризм победили в нашей стране. Нужен как бы новый враг, да, для мобилизации, соответственно, населения. Вот теперь у нас борьба с экстремизмом. То есть, была такая вещь, как УБОП, да, организация по борьбе с организованной преступностью. Сейчас она переименована в центр ЭП, в центр по борьбе с экстремизмом. То есть, в принципе, нашли нового врага, то есть, это определенно некие экстремисты. То есть, ну, опять-таки, казалось бы, да, там, кто попадает под определение экстремистов? Ну, там, те же самые, там, неофашисты, там, баны, там, НСО, которые хотели, там, взорвать ГАЭС в Сергиевом Посаде, убили массу людей. Вот, оказывается, как бы, не только, например, те же самые антифашисты, которые борются против, как бы, неонацистских мразей, тоже попадают под определение неонацистов. И, например, если почитать определение суда, да, то есть, в принципе, антифашистов сейчас тоже зачастую шьют статью 282, то есть пишут о чем-то, что совершили насильственные действия по отношению к общественной группе, именуемой фашисты. Вот, то есть, в принципе, как я говорю, то есть у нас появилось еще новое направление, да, то есть это борьба с экстремизмом.
Василий, я бы хотел только поправить тебя, я, в принципе, с тобой во всем согласен, поправить насчет победы нашей власти над терроризмом. Вот. Дело в том, что если смотреть события, которые происходят в Дагестане, в Северной Осетии и в других Кавказских республиках, входящих в состав Российской Федерации, все-таки говорить о какой-то победе здесь рано, еще с моей точки зрения.
La storia è pesante e la memoria è una fatica che gli italiani non hanno tanto, non hanno.
Вот, вот мы сейчас постоянно говорим про Путина, да, вот, но если так задуматься, на самом деле Путин уже давным-давно, как год, если мне не изменяет память, не президент Российской Федерации, потому что на самом деле президент Российской Федерации сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот у меня вопрос к Антону. Как ты оцениваешь именно политику Медведева, да, в соотношении, как бы он продолжатель политики Путина, или, например, он ведет как бы курс в другом направлении, на твой взгляд?
Мне кажется, Медведев, нынешний президент России, он продолжает политику Путина, поэтому, когда мы говорим о Медведеве, мы в действительности можем говорить и о Путине. То есть это, с моей точки зрения, как два таких сиамских близнеца.
Вот смотри, я сейчас опять поверну этот вопрос следующим образом. Вот, в принципе, можно сравнить приход Медведева к власти точно так же, как пришел Путин. То есть Ельцин назначил своего преемника и выбрал Путина, а Путин выбрал тоже своего преемника и назначил Медведева. Как известно, да, после того, как Ельцин назначил Путина, Путин в течение года, да, то есть не принимал никаких активных действий по отношению к старой ельцинской элите. Вот, как тебе кажется, возможно ли такой поворот в отношении Дмитрия Анатольевича? То есть как год пройдет, и вот он как начнет зачистку и будет проводить, соответственно, свою линию в политике.
Ну, я, если честно, не могу ничего тут особо сказать, ничего особо прокомментировать. Трудно сказать вообще, что творится в голове действующего президента и какие у него сейчас планы. Мне вообще, если честно, не очень сильно интересно рассуждать о сегодняшней существующей сейчас в России политической элите, потому что мы, по сути, уподобляемся к таким заштатным политологам, которые любят порассуждать на эти темы. Ведь есть для нас на самом деле более интересная тема, поэтому я вам предложил уже вот про Путина Медведева оставить этот вопрос.
Я на самом деле не прочь, чтобы закрыть эту тему, но просто меня тут один вопрос интересует. Как тебе кажется, не является ли признаком оттепели, да, нашего политического курса, то, что вот недавняя инициатива Дмитрия Медведева о том, что население может ему на электронный ящик или в ЖЖ писать свои пожелания? То есть, с другой стороны, это проявление открытости власти. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Мне кажется, это не сколько признак оттепели, сколько в действительности власть признает свою беспомощность в смысле отсутствия новых каких-то идей. Просто смысл существующей системы, существующего общественного устройства, он в том, что как бы не был лично бескорыстен как бы отдельный политик, да, или какой-то отдельный человек, эта пучина, она его на самом деле засасывает и перерабатывает, и он начинает работать на благо этой системы и на благо воспроизводства этой системы. Поэтому все эти призывы, даже если вдруг они являются искренними, они, как мне кажется, на самом деле не приведут ни к каким-то положительным результатом.
Fuck!
Василий, я считаю, в конце нашей забавной, расплывчатой политологической беседы нужно все-таки подвести итог политики политической элиты России за последние 9 лет. Как бы ты подвел этот итог?
Ну, я предлагаю подводить результаты, да, по крайней мере, по тем задачам, которые сами себе власть формулировала. Ну, давайте посмотрим. Задача номер один, да, это была, например, задача борьбы с коррупцией. Да, но ведь мы пришли к выводу, что, в принципе, коррупция не только не была побеждена, но еще и разрослась. То же самое можно сказать по поводу бюрократизма. То есть изначально, да, то есть одна из задач управления, соответственно, Владимира Владимировича Путина, это была такая вещь, как административная реформа, то есть сокращение количества чиновников и бюрократов в нашей стране, да, то есть, ну, а какие мы результаты видим? Как раз мы видим результаты совершенно противоположные, да, то есть наоборот, мы с каждым годом видим увеличение чиновников, например. А вот еще одной целью, которую ставила перед собой действующая власть, да, это, соответственно, обеспечение бурного экономического роста и развития промышленности и экономики России в целом. То есть, в принципе, за последние 9 лет мы были свидетелями, на самом деле, достаточно высоких темпов роста, например, того же самого ВВП, то есть Россия была одним из лидеров по темпам роста в мире, но на самом деле мы задаемся вопросом, что это был за темп роста, да, и на чем он основывался. А основывался он, как бы, на двух показателях. Показатель номер один, да, это, соответственно, конъюнктура цен на сырье, на которое специализируется Россия, там нефть, газ, металл и так далее. И, соответственно, количество дешевых денег, которые можно привлекать, было из-за рубежа. То есть на выходе мы получили все равно как бы одноориентированную сырьевую экономику. Поэтому, кстати, да, на России в большей степени и отразился мировой финансовый кризис. Почему? Да, то есть упала конъюнктура цен на, соответственно, сырье, соответственно, упала российская экономика и так далее. То есть, в принципе, построение новой инновационной экономики, о которой бесконечно конечно, говорил Владимир Владимирович, сейчас уже эти мантры повторяет и Дмитрий Анатольевич, да, то есть эта цель тоже не была достигнута.
Ну, могу со своей стороны добавить еще за последние 9 лет просчеты во внешней политике. Какие? Прежде всего, связанные с по отношению к бывшим республикам Советского Союза. То есть сильно ухудшились отношения с Украиной, сильно ухудшились отношения с Грузией и с другими бывшими республиками Советского Союза.
Ну, вообще, на самом деле, наше время уже подходит к концу, да, почему? Потому что сейчас у нас еще будет еще одна тема обсуждаться, но, в принципе, на этой части я в очередной раз попрощаюсь с вами, уважаемая аудитория Streets United, думаю, мы еще пару раз с вами встретимся, поэтому до новых встреч, занимайтесь общественно полезной деятельностью, я приду и проверю.